Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы. Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Народное движение в поддержку 31-й больницы в Петербурге. Инаугурация президента США Барака Обамы. Результаты и последствия военной операции в Алжире. Таковы главные темы дня понедельника, 21 января, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В Петербурге проходит кампания по сбору подписей в защиту 31-й городской больницы, которую федеральные власти намереваются превратить в ведомственную клинику для судей Верховного и Высшего арбитражного судов России. Они переезжают в Петербург, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Интернет-ресурс Change.org уже собрал около 56 тысяч подписей под петицией губернатору Петербурга и управделами президента России Владимиру Кожину с требованием не расформировать одну из лучших больниц города, где к тому же лечатся дети, больные раком, для которых в последние годы там были созданы наилучшие условия. В петиции приводятся слова заведующей отделением детской онкологии и гематологии городской больницы 31 Маргариты Белогуровой. Ежегодно в Петербурге заболевают онкологическими заболеваниями около 100 детей, из них половина проходит лечение у нас. За 10 лет мы добились снижения смертности с 75 до 25%. У нас действует несколько совершенно уникальных отделений, отлично обученные врачи, развитая система благотворителей. Я думаю, что люди, которые решили расформировать нашу больницу, думают, что это простая процедура, как передвинуть кровать. Но это не так. Будет уничтожена уникальная технология лечения детей, будут потеряны ценнейшие кадры и связи. Я очень надеюсь, что федеральные власти услышат нас и изменят свое решение. Однако 15 января в больницу приехала вице-губернатор Ольга Казанская и заявила, что переезд неизбежен, а также дала понять персоналу больницы, что ему лучше молчать. Об этом с возмущением говорили люди на народном сходе, а депутат Алексей Ковалев уже подготовил для законодательного собрания проект решения об оценке действий вице-губернатора Петербурга Ольги Казанской, где предлагается признать действия Казанской неудовлетворительными, а ее саму неспособной исполнять свои обязанности. Депутат Александр Кобринский считает саму идею переезда судов в Петербург пиром во время чумы.
Переезд высших судов стоит 65 миллиардов рублей. Сумма неимоверная. Ее хватило бы, чтобы расселить все коммуналки Санкт-Петербурга, вылечить всех больных детей в Санкт-Петербург, чтобы не надо было искать по копеечке деньги там в социальных сетях. Этот переезд связан с фактическим уничтожением 31-й больницы, лучшей больницы Санкт-Петербурга, которая вложена огромное количество сил, средств, новейшего оборудования. Там не только онкология, там и гематология, и хирургия, трансплантация. Мощнейшая больница. Там сложился уникальный медицинский коллектив. А ведь то, что предлагают сейчас раскассировать буквально эту больницу по разным другим медицинским учреждениям, по отделениям, значит уничтожить ее. А главное, что это потрясающе по цинизму подход. Нам понравился Крестовский остров, и все должны отсюда убраться.
В Петербурге ждут специальную комиссию из Минздрава, которая должна будет рассмотреть альтернативные варианты размещения клиники для судей. В городском правительстве утверждают, что город с самого начала предлагал для нее еще 4 городских стационара, новую клинику МЧС, консультационно-диагностический центр, который был построен для судей Конституционного суда в 2008 году, и, конечно, земельные участки в любом месте города. Но, говорят, Кожину так понравилась 31-я больница, что другие варианты практически не рассматривались. А почему, собственно, судьи высших российских судов не могут лечиться вместе с судьями Конституционного суда? Ведь эта клиника не загруженная наполовину. Новое здание стоит рядом с 31-й больницей, на ее же, кстати, бывшей территории. территории. Но у больницы еще 7 гектаров парка. Возможно, именно они и представляют главный интерес.
Крестовский остров – самая дорогая земля Петербурга. Конечно, всем хочется. И Кожин положил на нее глаз еще давно. Эта территория, эта больница принадлежит городу. И они пытаются сделать так, чтобы город как бы добровольно передал ее в ведение федеральных властей. Жители Санкт-Петербурга с этим никогда не смирятся. И если надо будет, здесь будет уже там не 500 или 1000 человек, а здесь будет 10, 20, 100 тысяч человек. И мы встанем и не позволим ничего сделать с этой больницей. И пускай они натравливают полицию на нас. Я думаю, что и полиция встанет вместе с нами.
Отделение больницы без потерь перевести в другие места нельзя, говорит заведующая организационно-методическим отделом Марина Лазарева.
Исчезновение одной из лабораторий, еще что-то, оно сразу усложнит диагностику лечения пациента. Сейчас, если нас закроют, город нас не ждет. Я думаю, что могут быть просто предложены больницам: дайте, пожалуйста, ваши свободные вакантные ставки. Ну так, чтобы перевести мало того, что просто отделение, а инфраструктура. Вот онкогематологические отделения. Для того, чтобы обеспечить их работу, должна быть лаборатория иммунологии, лаборатория молекулярной генетики, отделение переливания крови. Должны быть специалисты, умеющие правильно читать анализы в клинической лаборатории. Они у нас обучены, они уже есть сейчас. 2 года назад по благотворительному помощи мы получили 120 миллионов рублей на закупку оборудования. Были закуплены и компьютерный томограф, и уникальный аппарат в радиоизотопную лабораторию, где можно в трехмерном изображении видеть весь организм человека, в частности, и отклонение опухоли. Эти аппараты не могут быть демонтированы и переведены куда-то. Они так останутся здесь. Вот эта радиоизотопная лаборатория, она единственная, которая работает на ОМС на весь город.
В петиции в защиту больницы приводятся и слова родителей, которые отказываются верить, что жизни их детей могут быть принесены в жертву вздорной прихоти чиновников. «Мне трудно поверить, что возможен такой цинизм. Федеральные судьи – это богатые люди, хорошо встроенные в социальные службы страны. У них есть все. Зачем они отбирают у наших детей то немногое, что у них еще осталось?» – пишет инженер Олег Костин, отец 14-летнего Кирилла. «Неужели судьям так необходима наша больница? Эта больница – последний шанс для многих детей, в том числе и моего сына Кирилла. Если больницу закроют, мне придется продавать квартиру, чтобы вылечить сына. Но у меня еще 2 детей. Где мы будем жить? Государство почти не помогает, а сейчас оно еще и мешает нашим детям выживать». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Об общественной кампании против возможной передачи петербургской больницы номер 31 под нужды сотрудников Верховного и арбитражного судов я беседую с руководителем неправительственной организации «Общественный вердикт» правозащитницей Натальей Таубиной.
Мне представляется, что эта ситуация крайне острая, крайне неприятная, потому что больница сейчас находится на грани роспуска из-за того, что туда хотят переселять лечение судей Верховного арбитражного суда. А, соответственно, по сути, уникальная больница с уникально сложившимся персоналом, где дети лечились и находили надежду в самых тяжелых ситуациях порой, когда уже все надежды потеряны, и эта больница давала совершенно удивительные результаты, да, порядка 75% они вылечили детей, сейчас находится на грани уничтожения, по сути, а врачей будут распихивать по разным больницам. То есть это совершенно неприемлемая ситуация.
Вы объясняете возникновение этой ситуации какими-то плохими управленческими решениями или чем-то еще?
Я склонна считать, что люди, принимавшие решение расформировать эту больницу и перевести туда лечение других клиентов, скорее исходили из каких-то таких формальных бюрократических вещей, типа кому где удобнее лечиться, например, и совершенно не брали в расчет историю этой больницы, ее уникальности и ее необходимость сохранения именно в том виде, как она есть сейчас.
История вся эта приобрела большой общественный резонанс, прежде всего в силу довольно острой и бурной реакции гражданского общества, того, что называется, общественных организаций, в том числе вот и вашей организации. Поможет это изменить ситуацию, как вы считаете?
Вы знаете, трудно делать прогнозы, но очень хочется надеяться, что вот те десятки тысяч людей, которые уже подписались под петициями против, да, расформирования этой больницы, не останутся неуслышанными, и люди, принимающие решения в администрации Петербурга и, возможно, еще где-то, в конце концов, начнут прислушиваться к общественному мнению и к общественному запросу. Общественный запрос на сегодня состоит в том, что эта больница нужна детям с тяжелыми заболеваниями.
Вы видите здесь историю только конкретно петербургскую, или она характерна для всей страны? В том, что касается отношений управляющего класса и населения, чиновников и граждан.
Трудно делать обобщение, хотя из-за того, что каждая история, да, она уникальна и трагична по-своему. Но при этом можно пронаблюдать тенденцию, когда при принятии тех или иных управленческих решений общественное мнение, общественный запрос совершенно не берутся в расчет, а исходят из прагматических, бюрократических предпосылок и потребности разрешить проблемы. Я так думаю, управленцы у нас не то чтобы плохие, многие из них вполне себе и с хорошим образованием, и, наверное, когда учились и проходили такие дисциплины, как взаимодействие с обществом и так далее. А то, что вообще в системе управления бюрократический аппарат существует, ну, в сегодняшней системе управления, в том, как она сложилась в нашей стране, бюрократический аппарат существует, ну, что называется, в одной плоскости, а общество с его потребностями существует в другой плоскости. Мы это видим, ну, практически каждый день, да, от каких-то совершенно простых вещей, типа, насколько удобно и видимо должно быть объявление для граждан на кассе железнодорожного вокзала. Есть, типа, разнарядка сделать объявление формата А4. Абсолютно не учитывается, что формат А4 в окошке, висящем перед очередью, третьему человеку в очереди уже не виден. Ну и так далее. То есть это буквально во всем отсутствие связи между обществом и бюрократическим аппаратом. Он работает сам для себя, а удобство, потребности и вообще оценка со стороны общества в этом процессе не учитывается.
По каким причинам возникла такая ситуация? Как вы думаете, почему в разных плоскостях существует бюрократический аппарат, управленческая система и население в стране?
Ну, она не то чтобы возникла, это по большому счету наследие советского периода, просто ничего не изменилось в нашей системе управления. То есть у нас изменились законы, у нас изменились конституции, у нас изменились декларации в этих законах. А с точки зрения их правоприменения и принципов правоприменения ничего не изменилось. Именно из-за активизации общества, из-за активизации граждан в последний период и вот таких бурных реакций возмущения через социальные сети, через выходы на улицы, можно надеяться, что все-таки бюрократический аппарат, что называется, осознает необходимость повернуться лицом к гражданам, которые, по сути, обеспечивают бюджет его работы, и начнет свою деятельность строить, исходя из интересов общества, а не своих бюрократических.
Вы думаете, это возможно?
Вы знаете, локальные какие-то подвижки происходят, да, на уровне там органов местного самоуправления, и это внушает надежду. В одном районе Москвы удалось чего-то добиться по части незаконной застройки на территории парка, где-то еще. Ну, вот какие-то такие локальные, вполне конкретные вещи путем именно активизации людей, живущих на данной территории, удавалось разрешать именно в последний период. И это внушает надежду. А насколько это вообще возможно на уровне страны в целом, для меня большой вопрос.
Об отношениях чиновников и граждан в России о кампании по защите Петербургской больницы номер 31 говорила руководитель неправительственной организации «Общественный вердикт» Наталья Таубина.
Вы слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственные свидетельства 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 21 января. Барак Обама сегодня принимает присягу президента Соединенных Штатов, открывая свой второй срок в Белом доме после победы на выборах в ноябре. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
В воскресенье утром, окруженный членами своей семьи в голубом зале Белого дома, Барак Обама положил руку на семейную Библию и произнес 35 слов президентской присяги, повторяя их за председателем Верховного суда США Джоном Робертсом. Я, Барак Хусейн Обама, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов. Да поможет мне Бог.
Я сделал это, произнес затем с улыбкой 51-летний президент, обняв супругу и дочерей. Молодец, папа, ты не сбился, заметила младшая дочь Обамы, 11-летняя Саша. Воскресная церемония, транслируемая по телевидению, была необходима потому, что Конституция Соединенных Штатов предписывает вступление президента в должность 20 января. Инаугурационный комитет решил перенести публичную присягу Обамы и весь инаугурационный церемониал на понедельник. Таким образом, впервые после Франклина Делано Рузвельта, четырехкратного хозяина Белого дома, Барак Обама будет считаться президентом, присягнувшим 4 раза. На инаугурации 2009 года ему пришлось перечитывать присягу после того, как глава Верховного суда Робертс перепутал слова в ее тексте. Приведение к присяге Джозефа Байдена, переизбранного на должность вице-президента, состоялось несколькими часами ранее. Церемонию провела Соня Сотомайор, став первым в истории Верховным судьей латиноамериканского происхождения, принявшим присягу вступления на один из 2 самых высоких постов в США. В последние недели Барак Обама берет более воинственный тон в отношении своих республиканских оппонентов. Наблюдатели рассматривают это как свидетельство его намерения решительнее отстаивать свою точку зрения по спорным вопросам внутренней и внешней политики. Если первый президентский срок Обамы ассоциируется в основном с нелегким принятием законодательства о реформе системы медицинского страхования, то начало второго его срока знаменуется распрями с республиканцами в Конгрессе о налогах и расходах. Уже известно, что в числе приоритетов Обамы на этот год ужесточение контроля над оборотом огнестрельного оружия, находящегося в частных руках, реформы иммиграционного законодательства и налоговой системы. На внешнеполитическом направлении Обаме, вероятно, предстоит столкнуться с проблемой активизации исламистских экстремистов в Северной Африке. Среди других важнейших вопросов – свертывание военной кампании в Афганистане и продолжение попыток урегулировать ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Мало кто сомневается, что большая часть этих проблем потребует от президента поиска политических компромиссов с оппонентами в Конгрессе. В этом смысле инаугурационные торжества являются хорошим поводом напомнить и сторонникам, и оппонентам президента о том, что США сильны единством в многообразии, как гласит надпись на государственном гербе. Говорит председатель Совместного комитета Конгресса по инаугурационным церемониям сенатор Чарльз Шумер. На улицах нет танков, нет волнений, пикетирования или акций протеста. Даже с учетом всех имеющихся проблем, инаугурация – это символ объединения граждан страны под общими интересами и поступательного движения вперед. Тем не менее, в день инаугурации в Вашингтоне введены строжайшие меры безопасности. Задействованы десятки тысяч полицейских и резервистов Национальной гвардии. Кварталы вокруг здания Конгресса, Белого дома и Национального бульвара перекрыты. Вход в сектор непосредственной инаугурации только по приглашениям через множество полицейских кордонов. Церемония президента расписана по минутам. В 11 часов 9 минут семья Барака Обамы восходит на инаугурационную платформу у западного крыла Капитолия. Место сбора 1600 самых высоких гостей, включая членов Конгресса, Кабинета и Верховного суда, членов Объединенного комитета начальников штабов, губернаторов и бывших президентов. В 11:35 – короткая молитва, затем принятие присяги переизбранными вице-президентом и президентом. Ровно в полдень – инаугурационная речь Барака Обамы, после чего испаноязычный поэт Рикардо Бланко читает инаугурационную поэму и звучит благословение пастора Вашингтонской епископальной церкви святого Иоанна доктора Луиса Леона. Королева ритм-энд-блюза Бейонсе Ноулс поет национальный гимн. После инаугурационного обеда в Капитолии семьи президента Обамы и вице-президента Байдена во главе инаугурационного парада следуют по нарядной Пенсильвания-авеню к Белому дому. Вечером Барак Обама и его супруга Мишел посетят 2 официальных инаугурационных бала, проводимых в американской столице. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сейчас в прямом эфире программа «Время свободы». Вашингтонский корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский. Владимир, добрый вечер. Скажите, как отличается эта инаугурация Барака Обамы от первой?
Андрей, даже сами организаторы праздничных инаугурационных церемоний признают, что нынешняя инаугурация президента Обамы не столь грандиозная, как его первая в 2009 году. Тогда на Национальном молле, огромном парке, простирающемся от здания Капитолия до монумента Линкольна, собралось почти 2 миллиона человек. В городе тогда царила подлинно праздничная атмосфера. Во-первых, конечно, это была историческая инаугурация. Барак Обама стал первым в истории чернокожим президентом США. Во-вторых, с его приходом связывались огромные надежды, такие, например, как прекращение войны в Ираке, закрытие центра задержания подозреваемых террористов в Гуантанамо. На сей раз ничего не меняется. В Белом доме остается действующий президент, чьим послужным списком американцы хорошо знакомы. Да, Обама по-прежнему популярен как личность, одержал уверенную победу на выборах. Но вот то, о атмосферы обновления, которая присутствовала на прошлой инаугурации, на сей раз нет. Что касается самой церемонии, то все проходит в соответствии с протоколом и традицией. Но народу, как предполагается, на сей раз соберется меньше, что позволяет с некоторым облегчением вздохнуть городской полиции и службам безопасности. Тем не менее, меры безопасности в городе приняты очень серьезно.
Начинающие второй срок президента думают о наследии, которое они оставят. И президент Обама в этом отношении, наверное, не исключение. Скажите, каковы его главные цели на второй срок? Что известно об этом?
Конечно, любой президент США – историческая фигура по определению. Президент Обама, как и любой другой, конечно, хочет, чтобы о нем помнили не только благодаря фактам его избрания и переизбрания. В чем будет его наследие? Вы знаете, мнение по этому поводу хоть отбавляй. Одни считают, что о нем всегда будут помнить как о президенте, вывезшем страну из самой тяжелой экономической рецессии со времен Великой депрессии. Другие отмечают, что он положил конец войне в Ираке и выведет войска из Афганистана. Третьи считают, что его главное достижение – это то, что он сумел провести реформу системы медицинского страхования. Суть мнения, что действия, которые могут сказаться на историческом развитии страны, у президента Обамы еще впереди. В этой связи указывают на разрабатываемую им реформу миграционной политики США, а также реформирование законов, регулирующих контроль над владением оружием. Многое будет зависеть также от того, кого президент Обама назначит в состав Верховного суда США. Но критики президента отмечают, что о нем, возможно, будут вспоминать как о политике, не оправдавшем те огромные ожидания, которые с ним связывались, и что он войдет в историю как президент, который не сумел или был не способен совершить поистине великие дела, а просто был эффективным менеджером и искусным политиком.
Считается, что у президентов США, вступающих на второй срок, как бы больше свободы действия. Им не надо думать о переизбрании, поэтому они склонны действовать смелее. Воспользуется президент Обама такой свободой? Что говорят аналитики по этому поводу?
Как политик, президент Обама начинает свой второй срок в Белом доме в весьма завидном положении. Он только что успешно победил на выборах, получив, если не мандат, то очень серьезную поддержку избирателей. Он только что вышел победителем в противостоянии со своими оппонентами в Конгрессе по бюджетному вопросу. Он создал новый кабинет. Его противники, республиканская партия, переживают кризис. Да, они по-прежнему обладают большинством в Палате представителей, но их рейтинг популярности настолько низок, что им самим следует подумать о своих шансах на переизбрание, нежели чем о конфронтации с популярным президентом. С другой стороны, стоящие перед президентом проблемы настолько серьезны, что для их решения понадобятся серьезные усилия и политическое мастерство. Речь идет о дефиците бюджета, госдолге и все еще остающемся очень высоким уровне безработицы. Президенту, если он хочет чего-то добиться, надо действовать быстро, а именно в первые два года его второго срока. В последние два года уходящих президентов начинают считать так называемыми хромыми утками. Обе партии начинают уделять больше внимания своим шансам на следующих президентских выборах и как бы забывают о президенте. И это, как ни парадоксально, дает уходящим президенту возможность добиться большего на международной арене.
Спасибо, Владимир. О особенностях инаугурации президента США Барака Обамы на второй срок во главе государства рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 21 января. Вот главные темы второй половины этого часа. Результаты и последствия военной операции в Алжире. Общественная дискуссия о запрете курения в России. Перевод казахского языка с кириллицы на латиницу. Продолжим после того, как я напомню вам некоторые новости уходящего дня понедельника, 21 января.
Радио «Свобода». Новости.
Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин призвал одного из обвиняемых по делу о беспорядках 6 мая на Болотной площади в Москве Сергея Кривого прекратить голодовку. Мать активиста «Другой России» Александра Долматова, покончившего жизнь самоубийством в Нидерландах, обратилась с письмом к королеве этой страны Беатрикс. Московский городской суд оставил в силе приговор чемпиону мира по боевым единоборствам Расулу Мирзаеву, от удара которого погиб 19-летний москвич Иван Агафонов. Главному балетмейстеру Большого театра Сергею Филину, пострадавшему от нападения, предстоят еще две операции. В Армении в понедельник официально стартовала президентская предвыборная кампания. В Мали французские местные войска при поддержке боевой авиации вошли в понедельник город Диабали, неделю назад захваченный исламскими боевиками. Операция продолжается. В столице Индии Дели начался судебный процесс по делу о групповом изнасиловании и избиении 23-летней студентки, которая впоследствии умерла в больнице от полученных травм. Это были некоторые новости уходящего дня понедельника, 21 января. Вы слушаете Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день – понедельник, 21 января. По меньшей мере, 48 заложников погибли за время противостояния между группой боевиков и силами безопасности Алжира на газодобывающем комплексе в восточной части страны. Около 20 заложников, находившихся в руках боевиков, по-прежнему не найдены. С подробностями международный обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Когда правительственные войска пытались с вертолетов обстреливать боевиков, нас использовали как живой щит. Это воспоминание одного из уцелевших заложников – филиппинца Джозефа Балмачеде. «Нам сказали поднять руки, и правительственные силы не могли стрелять, покуда нас держали», так передает его слова агентство «Франс Пресс». Балмачеде чудом выжил, когда машина, в которой боевики перевозили его и еще 8 заложников, взорвалась. По всей видимости, в ней сдетонировала заложенная боевиками взрывчатка во время их перестрелки с правительственными силами. «Я единственный, кто выжил, потому что был зажат между двумя запасными колесами. Вот почему я еще жив и могу разговаривать с вами». По словам Балмачеде, два боевика, бывшие в машине, тоже погибли, но другие начали стрелять по нему. Еще одна цитата. «Я прополз около 300 метров туда, где были правительственные войска. Когда я добрался до них, то потерял сознание, очнулся уже в больнице». Нападение на газодобывающий комплекс «Аменос» было совершено в среду. Боевики, связанные с «Аль-Каидой», захватили в заложники сотни людей, алжирцев и иностранных граждан. Атака боевиков была местью за операцию французских войск против исламских повстанцев в соседнем государстве Мали. Большинство заложников было освобождено в четверг, в первый день операции алжирских сил против боевиков. Десятки заложников погибли, среди них граждане Алжира и других стран. Погибли, в частности, 6 филиппинцев, заявили министр иностранных дел Филиппин Рауль Эрнандес.
16 филиппинцев живы, это подтверждено. 6 погибли. 4 еще не найдены. Все раненые в стабильном состоянии, но положение одного тяжелое. У него пострадали шея и позвоночник.
Власти Алжира обещают усилить безопасность на объектах энергетического комплекса. Комплекс «Аменос», как ожидается, возобновит работу уже во вторник. Вот как отозвались о происшедшем местные жители, опрошенные агентством «Рейтер».
«Сейчас уже все нормально, но мы были потрясены, когда все случилось. Было страшно, поскольку это индустриальная зона. Что бы было тут, если бы завод взорвался? Это было бы ужасно для всех живущих тут».
«Прежде всего, мы, местные жители, осуждаем этот акт, потому что целью нападения были не только иностранцы, но и мы, местные, и вообще вся экономика Алжира. Сейчас все закончилось».
Группировка, взявшая на себя ответственность за захват заложников, бригада «Мулатамин», угрожает новыми нападениями, если западные страны не остановят то, что группировка называет, цитата, «атакой на мусульман в Мали». Тем временем в Мали французские военные используют авиацию для ударов по исламистам, контролирующим север страны. Утверждается, что боевики несут серьезные потери. Французские войска расширили свое присутствие в городах Ниано и Мопти, к северу от города Маркала. Франция начала операцию в Мали 11 января, чтобы остановить попытки исламистов начать наступление на юг. Внешнее военное вмешательство в ситуацию в стране одобрил Совет Безопасности ООН. В Мали прибывают военнослужащие африканских государств, которые в будущем должны сменить французские силы. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Сегодня в столице Эфиопии, Аддис-Абебе, открылся юбилейный 20-й саммит стран Африканского Союза. Многочисленные кровавые войны в разных частях континента, в первую очередь расползающийся на весь регион вооруженный конфликт в Мали, смена режима в Северной Африке, борьба с голодом, нищетой. Африку терзают десятки бед и проблем. Африканист, профессор Натальского университета в южноафриканском городе Дурбан Ирина Филатова, с которой беседовал мой коллега Александр Гостев, считает, однако, что нынешние лидеры стран континента в первую очередь озабочены не этим, а идеями строительства панафриканизма.
На повестке дня панафриканизм и африканский ренессанс. Если мы говорим об африканском ренессансе, то, естественно, совершенно, что вопросы войн, вопросы хорошего управления, здоровья и благосостояния населения будут затрагиваться. Но все-таки, очевидно, Африканский Союз в первую очередь волнует вопросы управления и сотрудничества африканских стран.
Кажется, что сегодня на континенте почти не осталось безопасного уголка, причем вооруженные конфликты внутри одного государства выплескиваются за его границы. Посмотрите, Западная Африка, страны Африканского Рога, Центральная Африка, везде, похоже, национальные правительства теряют контроль над ситуацией. Война в Мали вышла за ее границы и охватывает весь регион. Насколько запутана там военно-политическая ситуация и кто все-таки стоит за вспышкой насилия? Местные непонятные исламисты, сеть Аль-Каида, племена туарегов, которые десятилетиями борются за создание своего государства. Или это все так теснейше переплетено, что западный мир, политики, а теперь и военные, пока не понимают, с каким врагом имеют дело?
Туарегское население на севере Мали всегда существовало. Это коренное население. Оно боролось за свою независимость от центрального правительства давно и всегда. И никогда, в общем, не выходило за рамки какого-то очень малотлеющего конфликта. Ситуация изменилась после войны в Ливии, когда остатки ливийской армии, оружие стало переходить на территорию Мали. Ливийская армия отступала именно на территорию Северного Мали. Вот после этого ситуация изменилась кардинально. Туареги стали поддерживать исламистов, и вместе они стали очень большой силой. Сейчас ситуация изменилась опять. Туареги перестали поддерживать исламистов, и теперь борются вместе с правительством Мали против вот этих самых исламистов. Что касается исламистов, здесь остатки ливийской армии. И здесь пришельцы из очень многих стран мира попытались создать здесь очередной центр.
Можно говорить о некой иностранной террористической интервенции в страны северо-западной Западной Африки.
Север Западной Африки – это районы мусульманские. Конечно, местное население в какой-то степени тоже принимает во всем этом участие. Посмотрите на Нигерию. Движение Боко Харам, оно в основном как раз местная база для исламизма здесь существует. Ну, конечно, подпитка извне идет очень немало. Западные политики и западные военные это они понимали. Вот чего они недооценили, это того, что настолько хорошо вооружены окажутся их противники. И думаю, что недооценили того, насколько мгновенной будет их реакция на введение французских войск в Мали.
Я все чаще и чаще встречаю мнение, что ситуация в большинстве африканских стран – это глобальная катастрофа, с которой все-таки национальные правительства сейчас справиться не могут.
В каждой стране конфликт все-таки свой. Тот процесс наступления радикального ислама, который идет в Западной Африке, это действительно одна большая проблема. То, что касается Сомали, то, что касается Кении, то, что касается Уганды и то, что касается Конго, каждый из этих конфликтов имеет свой характер, и совершенно не обязательно они связаны друг с другом. То, что правительства этих стран не справляются, это совершенно точно. И то, что Европе сейчас немножко не до Африки, это тоже совершенно правильно.
Об африканских проблемах говорила профессор Натальского университета в южноафриканском городе Дурбан Ирина Филатова.
История джаза и его герои на частотах свободы. На радиоволнах и на нашем сайте свободанews.ру. Диксиленд, блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибов. Для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера время московское.
Вы слушаете «Радио Свобода». Депутаты Государственной Думы России предложили дополнить закон об охране здоровья населения от воздействия табачного дыма поправкой о запрете на имитацию табачных изделий. По словам одного из авторов поправки, заместителя председателя Комитета по охране здоровья Государственной Думы Николая Герасименко, в число этих изделий попадают как электронные сигареты, так и жевательная резинка в виде сигарет. Закон об ужесточении правил курения в общественных местах парламентарии будут рассматривать на этой неделе во втором чтении. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
При рассмотрении антитабачного закона в первом чтении за него проголосовали 429 депутатов Государственной Думы. Против лишь двое. Академик Российской Академии Медицинских Наук, заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко напоминает, что введение антитабачного закона невозможно без поправок в другие законодательные акты Российской Федерации.
Никаким законом любую проблему решить нельзя, потому что закон определяет рамки, что можно, что нельзя, а уже решает вопросы, нужно программы, работа исполнительной власти, работа общества, том числе и журналистов по разъяснению этого закона. Это во всем мире так делают. А не просто, что закон написали, повесили его на стенку и все стали действовать. Поэтому ждать, что этот закон только выйдет и все решится само собой, не бывает. Потому что закон уже был. Там примерно то же самое повторялось. Этот же закон во многом повторяет то, что предыдущий закон с некоторыми дополнениями. Самое основное к этому закону нужно будет принять поправок еще другие законы. Это прежде всего кодекс об административных правонарушениях, штрафы. У нас до сих пор нет штрафов в КАПе за нарушение порядка курения в общественных местах. Если говорить о повышении цен на сигареты, нужно вводить поправки в налоговый кодекс, в акцизы. Если говорить об ограничении рекламы или запрете рекламы, нужно вносить закон о рекламе. Нужно 9 законов вносить поправки. Но закон принципиально нужен, потому что он определяет новый шаг по снижению потребления табака и, самое главное, защите населения от табачного дыма. Поскольку мы в 2008 году приняли рамочную конвенцию, присоединились к ней, и уже вот прошло 4 года, и мы должны привести национальное законодательство в соответствии с требованиями рамочной конвенции.
Депутаты Госдумы, так же как и авторы закона, говорят, что с введением антитабачного закона Россия приблизится к странам, где борьба с курильщиками ведется уже давно. Врач в недавнем прошлом депутат Госдумы Ольга Беклемищева критикует нормы законопроекта и считает, что предложенные методы борьбы с табакокурением малоэффективны.
У нас и сейчас, как Европа, смотря с какой, конечно, Европой сравнивать, по самом деле, Греция, где как бы все законы эти уже приняты, Евросоюз, количество курильщиков 38%, у нас 40%. Согласитесь, из-за разницы в 2% огород городить бессмысленно. К сожалению, ну, на мой взгляд, это какое-то хорошо оплаченное помешательство. Вы знаете, что фонд Блумберга, он большие деньги тратит по всему миру на лоббирование этих антитабачных законов. Конечно, сам Блумберг, наверное, считает, что это очень правильно. Но получается так, что за деньги одного человека создают проблемы многим миллионам людей. И это, я считаю, совершенно неправильно. Конечно, те, кто не курит, особенно те, кто недавно бросил, плохо относятся к табачному дыму, но это у них пройдет через года полтора. Но за эти полтора года они успевают засветиться в качестве таких борцов и долго и упорно потом все расхлебываем проблемы. Понимаете, люди, которые давно курят вроде меня, они не бросят курить. Если действительно бороться с курением, то нужно заниматься пропагандой в школах. На самом деле, вот смешно, я курильщик, да? У нас уже 5 детей, и один из них не курит, ну, маленькую можно не считать. Мой средний сын единственный парень в классе, который не курит в его 11 классе. Почему? Потому что разговаривать с детьми надо. И со старшими я разговаривала, и со средним разговаривала, и не. А те, с которыми не разговаривают, с детьми, они курят. 90% опять же учеников класса моего среднего сына не были ни разу в театре. Вот за что надо браться.
Новым законом предполагается запретить продажу табачной продукции в нестационарных торговых точках и магазинах площадью менее 50 квадратных метров. Кроме того, согласно документу, запрет на курение может быть введен в кафе, барах и ресторанах. Бытует мнение, что курение для многих из тех, кто подвержен этой вредной привычке, средство для снятия стресса. Однако, по мнению депутата Госдумы Николая Герасименко, для борьбы со стрессовыми ситуациями есть способы гораздо более эффективные.
Если есть стресс, самое лучшее для снятия – это пробежать 10-15 километров, сделать приседания, то есть хорошо заняться спортом, либо выпить рюмку коньяка, либо таблетку успокаивающую. Много есть антидепрессантов. Понимаете, вот нужно отличать фантазии писателей, так, в этом плане, бездоказательные, реальных вопросов. Потому что я человек науки. Надо апеллироваться всегда к аргументам и фактам, доказательной базе. Не просто вот измышления, наркотики и так далее. Вот как раз курение приводит к наркотикам. Все наркоманы, все практически наркоманы героиновые, начинали с курения.
Курильщики найдут, чем заменить вредную привычку, считает медицинский эксперт Ольга Беклемищева.
Недавно была такая интересная статья. Французы просто нарисовали такой французский крест, в отличие от русского креста. Там снижение курения и рост потребления антидепрессантов. Конечно, может быть, это не связанные вещи. То есть должны быть исследования. Они просто заметили такую статистическую закономерность. То есть люди все равно чего-то будут потреблять. Ну, просто так устроен человек. Если он не будет курить, он будет пить или глотать антидепрессанты, или сидеть на вертаке. Ну что-то он будет делать. Курение, на самом деле, самая социально безопасная вредная привычка. Да кто-то бросит курить, а кое-кто, кто, так сказать, бросит курить, начнет по углам прохожих резать.
Планируется, что в случае принятия полностью антитабачный закон вступит в силу в 2016 году. Однако некоторые запретительные меры будут введены уже в 2014 году. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных газетных публикаций. Комментаторы украинской печати сегодня живо обсуждают новые перипетии дела бывшего премьер-министра республики Юлии Тимошенко. У микрофона корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
«Коммерсант Украина» в материале «Убийство как на заказ» пишет, что Юлию Тимошенко сделали официальной подозреваемой по делу Евгения Щербаня. Влиятельный бизнесмен и депутат Верховной Рады был расстрелян киллерами из банды Кушнира осенью 1996-го в аэропорту Донецка. В минувшую пятницу генеральный прокурор Украины Виктор Пшонко назвал бывших премьер-министров Юлию Тимошенко и Павла Лазаренко организаторами и заказчиками этого убийства. Утверждается, что его исполнители со счетов подконтрольных Тимошенко и Лазаренко получили около 3 миллионов долларов. Мотивы этого преступления следствие связывает с конфликтом интересов на газовом рынке двух компаний – Индустриального союза Донбасса и Единых энергосистем Украины. Адвокат Тимошенко Сергей Власенко уверен, что изменение статуса его подзащитной связано с подготовкой власти к президентским выборам 2015 года.
Предъявив это абсурдное обвинение в участии в убийстве Щербаня, власть показала, что она готова физически уничтожать Тимошенко, потому что раньше это была расстрельная статья. Во-вторых, власть прекрасно понимает, что на сегодняшний день единственным политиком, который даже в режиме тотальной фальсификации готов противостоять и может противостоять Виктору Януковичу, это Юлия Владимировна Тимошенко. Поэтому они этим действием они готовятся к президентству. Выборам. Они физически, к сожалению, расчищают поле от политических оппонентов.
Если вина Юлии Тимошенко будет доказана, лидеру оппозиции грозит пожизненное заключение, цитирует интернет-издание «Главред» украинского генпрокурора Виктора Пшонко. Такое же наказание может грозить и Павлу Лазаренко. Как известно, бывший украинский премьер после почти 14 лет заключения в США за отмывание денег вышел на свободу в ноябре прошлого года, но сразу же вновь оказался за решеткой из-за своего неопределенного правового статуса. Сейчас Лазаренко содержат в изоляторе города Аделанта, и вскоре суд должен решить судьбу его дальнейшего пребывания на территории Соединенных Штатов Америки. Украинская правда сообщает, что в связи с новыми обвинениями Тимошенко оппозиция требует 29 января провести внеочередное заседание Верховной Рады и заслушать на нем отчет руководителей правоохранительных органов. По словам депутата от партии «Батьковщина» Владимира Бондаренко, парламентская оппозиция настаивает на немедленном расследовании возможной причастности к делу Щербаня, Януковича и его соратника, самого богатого сейчас украинца Рината Ахметова.
А куди дівався бізнес Євгенія Щербаня? У одного із союзників, головних союзників Януковича Ахметова в фірмі СКМ, його основної фірмі, знаходиться все то добро, яке нажив Щербань. Інтересно, як воно туди попало, по яким причинам? Треба перевірити вот это. От я знаю все до кінця или ні, но очевидно, є повод для такого розслідування.
Оппозиционеры утверждают, что Кушнир, глава банды киллеров, при весьма загадочных обстоятельствах умер в 1998 году в СИЗО Донецка, когда нынешний глава государства Виктор Янукович был донецким губернатором. Появление новых обвинений в адрес экс-премьера, по мнению газеты «Комментарии», приведет к негативным последствиям для Украины на внешнеполитической арене и даже может стать поводом для отмены саммита Украина-Евросоюз, запланированного на 25 февраля. Как пишет издание, если кто-то думает, что после таких фокусов в Брюсселе с официальным Киевом кто-то будет вести нормальный диалог, то они сильно ошибаются. Из руконеподаваемых Виктор Янукович может просто превратиться в изгоя. Впрочем, политолог Вадим Карасев полагает, что украинские власти могут избежать обострения отношений с Западом, если обеспечат открытый и справедливый судебный процесс над Тимошенко.
Даже если у европейцев не уйдут подозрения по политически мотивированном поддержке второго и третьего судебного дела Тимошенко, рисковать ухудшением отношений с Украиной и рисковать неподписанием соглашение об ассоциации и зоны свободной торговли ЕС и Украиной в конце 2013 года руководство Европейского Союза, лидеры европейских стран не будут. Ну а с украинской стороны она сделает все, чтобы восприятие второго и третьего судебного процесса по делу Тимошенко европейцами было относительно корректным, относительно лояльным по отношению к нынешней украинской власти.
Убежден политолог Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в стране создана комиссия по решению комплекса вопросов, связанных с переводом графики казахского языка с кириллицы на латиницу. Через несколько лет Казахстан станет четвертой после Азербайджана, Узбекистана и Молдавии республикой бывшего СССР, проведшей графическую реформу. Подробности этой реформы я обсуждаю с директором казахской службы Радио Свободы, языковедом и филологом из Алматы Едиге Магауином.
Если возьмем только вот конец 19-го, начало 20 века, то у казахов, конечно, была арабская вязь, которая в 1929 году была заменена латиницу. Век этой латиницы не был так долг. В 1940 году ее сменила кириллица. То есть на основе русского языка и до сих пор используется эта кириллица.
Чем мотивировал свое решение Нурсултан Назарбаев через много лет после получения Казахстаном независимости, все-таки решившийся изменить алфавит?
Ну, надо сразу сказать, что этот вопрос, в принципе, обсуждался долгое время. Он обсуждался, опять-таки, после независимости, когда все обновлялось. Многие люди вспомнили, что в одно время были на латинице. К тому же, начали восстанавливаться культурные связи с Турцией. Тут же начали говорить о том, что тюркские языки, они должны быть все на одной письменности, на латинице конкретно, потому что в начале еще 20 века это обсуждалось на уровне лингвистов вот этих всех тюркскоязычных народностей. Даже не уходя в историю, многие начали подражать тому, что, в принципе, самая большая нация, которая пишет на тюркском, Турция пишет на латинице, соответственно, мы тоже должны к этому стремиться, не говоря уже о том, что весь мир пишет на латинице. То есть я могу приводить множество и множество аргументов тех людей, которые с самого начала твердили о том, что надо все-таки переходить на латиницу. Если мы возвратимся к тому, почему президент Назарбаев выступил с этой инициативой, в принципе, Назарбаев выступал с многими инициативами. И это было одно из этих инициатив, к которой он временами возвращался, которое временами забывалось. Но вот самый последний виток – это в декабре 2017 года, во время своего очередного послания народу, Назарбаев уже конкретно обозначил год. Он сказал, что 2025 году Казахстан должен перейти на латиницу.
Уже начались мероприятия?
Мы видим, что за последние 30 дней Назарбаев об этом говорил 3 раза. Причем дата уже движется в приближении. Не далее, как на прошлой неделе уже Назарбаев говорил о том, что к 2015 году Казахстан должен перейти на латиницу, и он дал соответствующие указания о создании соответствующей комиссии и тому подобное. Но здесь надо учитывать то, что вопрос перехода на латиницу, он в принципе в казахстанском обществе уже не нов, он обсуждается долгое время. Все, что можно было сказано, было сказано. Единственное, что, может быть, сейчас можно добавить, что один из аргументов, который прозвучал из уст ученых, в данном случае, как ни странно это звучит, в пользу того, почему побыстрее переходить на латинцу, это выставка Экспо-2017, которая планируется в Астане. Так вот, один из ученых прямо так и заявил, что если ко времени этого международного события в Астане все вывески будут написаны только латиницей, то это, безусловно, покажет Казахстан как часть международного сообщества.
Говорил обозреватель казахской службы Радио Свободы Едиге Магауин. В Азербайджане, где реформа графики проведена 10 лет назад, 1 августа отмечается специальный праздник – День алфавита. Из Баку корреспондент Радио Свобода Фарид Арифоглу.
В Азербайджане переход на латинскую графику начался еще в 1992 году при правительстве Народного фронта. Это решение прорабатывалось еще с начала 90-х годов и было мотивировано тогдашним руководством страны во главе с покойным президентом Абульфазом Эльчебеем. Несколькими причинами. Прежде всего, введение латинского алфавита связывалось с упрощением доступа к мировым технологическим достижениям. Другой причиной изменения алфавита явился внешнеполитический курс Азербайджана на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Помимо прочего, введение латинской графики было направлено на тесную интеграцию с Турцией. Покойный президент Эльчебей говорил, как дань уважения к прошлому, следовало бы вернуться к использованию арабского алфавита. Кельта, с использованием которого созданы исторические письменные памятники Азербайджана. Но во имя будущего Азербайджана я выступаю за введение латиницы. Латинская графика в Азербайджане вводилась в 1928 году, однако спустя 11 лет была упразднена. Переход на кириллицу осуществлялся с целью разрыва духовных уз с Турцией. Поэтому переход на латиницу рассматривался властями и как восстановление исторической справедливости с точки зрения национально-духовного единства азербайджанского народа. Первый третий XIX века в результате двух русско-персидских войн Азербайджан был поделен на две части. В Иране в настоящее время проживают, по разным данным, от 20 до 35 миллионов азербайджанцев, которые пишут на фарси. Для иранских азербайджанцев латинский алфавит более приемлем, чем кириллица. Хотя в 1992 году было официально принято решение о переходе на латинскую графику, ее применение считалось необязательным. Сначала было решено перевести учебники на латинскую графику, издавать новую литературу. Летом 1993 года переход на латинский алфавит был приостановлен в связи с появлением других первоочередных проблем. Только с 1 августа 2001 года указом тогдашнего президента Гейдара Алиева латинский алфавит введен в обязательном порядке.
Бакинский корреспондент «Радио Свобода» Фарид Арифоглу. Я продолжаю беседу с директором казахской службы «Радио Свобода», языковедом и филологом из Алматы Едиге Магауином. Вот с вашей точки зрения языковеда и филолога, латиница хорошо соответствует фонетическому строю казахского языка? Лучше кириллица?
Я бы сказал, что лучше, да, но опять-таки в обеих случаях есть «за» и «против». Так или иначе, мы уже находимся в кириллице. То есть к аргументам тех людей, которые говорят, что все-таки не стоит ничего менять, тоже стоит прислушаться, потому что там есть свое рациональное зерно. Переходить можно, по моему мнению, и только в том случае, если будет это все хорошо обдумано и не будут совершаться те самые ошибки, которые были совершены при предыдущих переходах на другую письменность. Дело в том, что никому не секрет, не надо быть лингвистом, чтобы догадаться, что как пишется, так по истечении времени влияет на то, как это и произносится. И мы видим явные примеры этого в современном казахском языке. Соответственно, вопрос стоит в том, что будем ли мы возвращаться к тому, как мы произносили это слово, скажем, 100 лет назад, или же остаемся с тем, как мы это произносим на сегодняшний день, ввиду того, что мы использовали кириллицу. И не говоря о том, что уже при переходе на латиницу, скажем, если не будут учтены некоторые моменты, то это приведет к дальнейшему фонетическому изменению современного казахского языка.
Вот такое решение можно ведь интерпретировать и как то, что Казахстан в этом, по крайней мере, вопрос выбирает такой западный вектор развития. В какой степени политизировано это решение? Думают ли в Астане о реакции Москвы на это дело?
Все, будь это президент страны или же ученые, все пытаются говорить, что не надо политизировать вопрос перехода на латиницу. Но так или иначе, говоря об этом, в принципе, все они политизируют. Даже возьмем последнее заявление, что надо перейти до Экспо 2017 года, тоже, в принципе, это пиар-ход, и все понимают, что последнее заявление Назарбаева тоже, несмотря на то, что он всячески оговаривается, что это не показывает какого-либо политического пристрастия современной элиты в Казахстане. Так или иначе, я думаю, что этот вопрос все еще будет будоражить людей в Казахстане, потому что, в принципе, такого исследования не проводилось, но если взять навскидку, то общество, можно сказать, разделено примерно пополам по поводу этого вопроса. То есть политическая составляющая так или иначе будет разыгрываться как карта той или другой стороной в любом случае, по моему мнению.
В общем, несколько республик бывшего Советского Союза, где в советское время была введена кириллица, совершили обратный переход. Азербайджан, например, Узбекистан. Опыт этих стран как-то будет использоваться Казахстаном, как вы думаете?
Как раз таки языковеды, которые в последнее время все чаще и чаще говорят о необходимости перехода на латиницу, они ссылаются на опыт этих стран. Были созданы комиссии на уровне Института языка, которые ездили в эти страны, которые делились опытом со специалистами и лингвистами в этих странах. В одном из интервью один из руководителей Института языка говорил, что опыт Турции, который уходит на начало 20 века отдельно, но в то же время она ссылалась на опыт Узбекистана и на опыт Азербайджана. Говорится о том, что Казахстан будет учитывать позитивные и негативные моменты вот этого перехода для того, чтобы минимализировать возможные негативные стороны такого очень существенного изменения в обществе.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Баку Фаридом Арифоглу, был казахский языковед и филолог, обозреватель казахской службы «Радио Свободы» Едиге Магауин. Казахстан готовится к переводу своего языка с кириллицы на латиницу. Вот так обстояли дела в понедельник, 21 января 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Герман и Юлия Голубева. У микрофона вместе с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире. До завтрашнего вечера. Всего доброго.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия на без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9540, 9840 и 11850. Свободный информационный мир. Радио Свобода.